Американо-иранские отношения могут претерпеть серьезные изменения. Так американские комментаторы трактуют серию взаимных жестов Вашингтона и Тегерана, которые могут открыть дорогу к первым за десятилетия прямым переговорам между США и Ираном. Администрация Буша отказывалась вступать в переговоры с Тегераном, считая, что разговоры не помогут заставить его отказаться от создания ядерного оружия, рассказывает Алан Давыдов.
В среду министр иностранных дел Ирана заявил, что если американская администрация желает изменить свою позицию в отношениях с Ираном, то такая перемена стала бы доброй вестью. Наблюдатели называют такую формулировку беспрецедентной по степени благожелательности в контексте 30-летней вражды между двумя странами после исламской революции в Иране. В свою очередь президент Соединенных Штатов Барак Обама на пресс-конференции в понедельник подтвердил, что Белый дом сейчас рассматривает различные варианты действий по отношению к Ирану с целью поиска возможности осуществления прямой дипломатии с этой страной. Предыдущая администрация обвиняла Иран в поддержке терроризма, вмешательстве в дела Ирака. Она считала, что Иран создает ядерное оружие и отказывалась идти на прямые переговоры с ним до тех пор, пока Тегеран не прекратит обогащение урана. Стоит ли Вашингтону вступать в прямой диалог с Тегераном и как такой диалог будет выглядеть? Вот что говорит старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джон Олтерман.
Утверждаю, что враждебность Ирана к Соединенным Штатам – это, так сказать, природный инстинкт радикального режима, и что для нас начало диалога с Ираном без предварительных условий было бы глупой ошибкой. Другие говорят, что щедрые экономические стимулы, которые мы предложим Ирану в обмен на отказ от ядерной программы, помогут разрубить Гордиев узел в отношениях двух стран. Судя по всему, иранские официальные лица с удовольствием взирают на эти разногласия и подогревают их. Но все же, по большому счету, многолетний американо-иранский конфликт пора залечить. И даже множество причин, по которым это будет сделать трудно, не могут служить оправданием отказа от начала диалога с Ираном. Профессор военно-морской академии в Анаполисе Джон Лимберт считает очень важным выйти из спирали взаимной неприязни, подозрений и обвинений, сопровождавших американо-иранские отношения все эти годы. Один из путей выхода из этой спирали во взаимном отказе от морализаторства, от напоминания друг другу о грехах прошлого. Мы должны покончить с упреками Ирану касательно захвата посольства США в Тегеране 30 лет назад. В свою очередь, иранцам следует отказаться от предъявления американцам счета за свержение в 1953 году правительства Моссада. Вместе с тем, явная готовность администрации Обамы предпочесть общение с Тегераном в надежде на то, что оно сработает лучше, стратегии резкого давления, тревожит многих наблюдателей. Они опасаются, что Иран воспользуется этим, чтобы затянуть время и довести до завершения работы над обогащением урана. Директор Центра внешнеполитических исследований Фонда наследия Хелли Дейл на странице газеты «Вашингтон Таймс» сарказмом комментирует смену тональности Белого дома по отношению к Ирану. Неужели режим иранских мул только и ждет от нас предложения ряда стимулов в обмен на отказ от планов развития своей ядерной программы?
Рассказывал Алан Давыдов. Каковы планы новой администрации относительно противоракетной обороны в Европе? Заявление госсекретаря Хиллари Клинтон во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Карлом Шварценбергом дали поводы для самых разнообразных трактовок возможных шагов Белого дома. Твердо придерживаясь принципа недосказанности, госсекретарь Клинтон не дала указаний о том, готова ли новая администрация прислушаться к мнению Кремля в определении судьбы противоракетной обороны в Европе. Слово Владимиру Морозову.
Может ли система ПРО стать аргументом в переговорах США и России? На этот вопрос по моей просьбе отвечает сотрудник фонда «Наследие» Бейкер Спринг. Пока это еще не совсем ясно. Мне кажется, наше правительство и московские лидеры могут пойти двумя путями. Первый – это включить вопрос о ПРО в повестку дня переговоров о дальнейшем сокращении стратегических вооружений. О втором варианте недавно сказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. По его мнению, Америке и России следует объединить усилия для защиты от возможного ракетного удара. Киссинджер считает, что США должны принять предложение Москвы и включить российский радар в систему американской противоракетной обороны. Почему американская сторона высказывает готовность сменить курс? Это более мягкая внешняя политика президента Барака Обамы вообще или недавнее заявление иранского президента о том, что он готов к переговорам с США? Да, действуют все эти факторы. Кроме того, мне кажется, что новая американская администрация недооценивает систему ПРО, не совсем четко понимает, насколько эффективным может стать так называемый ракетный щит. Правительство демократов еще не успело как следует ознакомиться с результатами испытаний системы ПРО, которые были проведены за последние 4-5 лет. Почему, по-вашему, Россия воспринимает систему ПРО как большую опасность, хотя это оборонительная система? Ну, об этом лучше спросить российскую сторону. По-моему, она хорошо понимает, что система ПРО для нее не опасна, но использует этот вопрос, чтобы вбить клин между США и союзниками по НАТО. И особенно между нами и новыми членами НАТО. Это страны, которые Россия по-прежнему считает своей сферой влияния.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире программа «Время свободы». Следующая тема. Собрание Третьяковской галереи пополнилось 25 прежде неизвестными рисунками Репина. Галерея приобрела их в Германии у частного владельца, которому эта графическая коллекция попала непосредственно из семьи художника. Это обстоятельство не позволяет сомневаться в подлинности рисунков, рассказывает Лиля Пальвелева.
Илья Ефимович Репин в живописи, как Пушкин в русской словесности, наше все, проверенный временем классик, с картинами которого, если не в подлинниках, так в репродукциях, принято знакомиться с детства. В Третьяковке собрана полнокровная коллекция работ Репина. Вновь приобретенные рисунки дополняют ее, и потому им тут самое место. Так лаконичный портрет Гетмана Полуботка искусствоведы определили как карандашную заметку на память, сделанную Репиным во время подготовки к работе над знаменитым полотном «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». При этом, наряду с подготовительными рисунками, есть и вполне самостоятельные вещи, говорит руководитель сектора графики Третьяковской галереи Лидия Торстенсен.
Есть просто натурные, прелестные, совершенно рисунки пейзажные. Один из них сделан, видимо, в окрестностях Петербурга, где молодой Репин очень любил гулять. Это Лахта, Васильевский остров. И вот один из пейзажных сделан там. Другой сделан на Смоленском кладбище в Петербурге, которая находилась недалеко от Академии художеств и, наверное, тоже было местом прогулок, в общем-то. Это такие самостоятельные рисунки, не связанные с живописными замыслами.
Особо отметим набросок пером нескладной фигуры Горького. Острый почти до карикатурности. Рисунок явно сделан с натуры. Предполагают, в 1904 году, когда писатель гостил в репинских пенатах. Как сообщает Лидия Торстенсен, все 25 рисунков куплены у графини Ольги Лилиенфельд-Туаль.
Эти рисунки в свое время достались по наследству дочери художника. Потом перешли к его внуку Гаю Репину. А Гай Репин эмигрировал в Германию. И в Германии, будучи человеком больным, одиноким, он эти рисунки, как и все наследники Репина, держал платить за свое лечение. Эти рисунки попали очень хорошо. Они попали в руки семьи, которая была выходцами из России. Это первая волна эмиграции в 1917 году. И очень хорошо понимали, что попало к ним в дом. Когда мы с Ольгой Федоровной встретились, первое, что я ей сказала, что мы очень-очень благодарны, что она все это сохранила. И они не афишировали то, что у них эти рисунки. Ольга Федоровна четко знала, что передаст их только в Россию, никуда более. И поэтому вот они так сохранились в неразрозненном состоянии.
Эту коллекцию в Третьяковской галерее сейчас показывают на специально для нее организованной выставке. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Напомню вам, что в час дня в наш эфир выйдет программа «Час прессы», и речь пойдет в этой программе об особенностях психологической реакции на кризис самых бедных и самых богатых. Проведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Ну а в сегодняшней нашей программе мы спрашиваем, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города. Буквально через 3-4 минуты мы будем принимать ваши звонки по телефону прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а сообщения вы можете присылать, отвечая на этот вопрос, на номер +7 903 743 28 01, на пейджер в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Вы слушаете радиостанцию Свобода, в Москве 7:30.
Радио Свобода. Новости. Коротко о главных новостях. В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. Ее автомобиль был обстрелян, ранен водитель. Сама Плиева не пострадала. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. По результатам подсчета 99% голосов центристская партия Кадима получит в Кнессете 28 мандатов из 120. Правая партия Ликуд – 27. Лидеры обеих партий Ципи Ливни и Бенямин Нетаньяху претендуют на то, чтобы сформировать новый кабинет. Лидеры обеих палат Конгресса США, Сената и Палаты представителей заявили о достижении компромиссов по вопросу о принятии пакета антикризисных мер, предложенного президентом Бараком Обамой. Ожидается, что компромиссный вариант законопроекта будет одобрен Конгрессом в ближайшие дни. В космосе столкнулись российские и американские спутники связи. По информации американских военных, столкновение произошло над Сибирью на высоте около 800 километров. Это первый подобный случай в космосе. В Москве прошли двухдневные российско-американские консультации о возможном транзите через территорию России грузов невоенного назначения для сил коалиции в Афганистане. В центре Москвы в пивном ресторане произошла массовая драка. Серьезно пострадали 4 человека, они госпитализированы. 3 из них получили ножевые ранения. В Москву в четверг прибывает с государственным визитом президент Турции Абдулла Гюль. В Ульяновске к 5 годам лишения свободы приговорен бывший милиционер, избивавший доставленных в милицию людей.
Екатерина Евсеева представила вам краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В правоохранительных органах сообщают, что финансовый кризис становится причиной всплеска уличной преступности. По данным МВД России, увеличилось число правонарушений со стороны безработных, стало больше мелких преступлений. Рассказывает Изабель Карнас.
Прежде всего, увеличились число мелких преступлений и особенно квартирных краж, сообщили председатель комиссии Московской Государственной Думы по безопасности Инна Светенко.
Кражи квартирные под видом социальных работников. Нам необходимо сейчас сделать серьезную информационную атаку именно по поводу того, чтобы абсолютно все жители у нас были уверены, что просто так к ним никто из городских служб не должен приходить. Мы сейчас выпустим информационный листок, обязательно на каждом подъезде разместим горячие линии и департамента соцзащиты, и ГУВД, и ближайшего отделения ОВД, для того, чтобы все понимали, куда обратиться, даже если есть некие подозрения.
Безработные мигранты также являются фактором увеличения криминалитета. Многие не могут купить себе билет на поезд, чтобы вернуться домой, подчеркнула Инна Светенко.
Давайте вспомним ошибку предновогоднюю по мигрантам. Ведь многие хотели уехать, а не было билетов. Почему не обеспечивали РЖД работу, допустим, там прицепные вагоны, дополнительные места для тех людей, которые хотели уехать из Москвы? А вся нагрузка легла на московские вокзалы и близлежащие, потому что у людей практически не осталось денег, они отослали на родину, и у них были деньги только на билет. А билет они купить не могли, им надо было что-то есть.
Председатель президиума коллегии адвокатов Игорь Трунов считает, что милиция не занимается профилактикой и что репрессивная система не приведет к решению проблемы.
То, что у нас в тюрьмах содержится огромное количество заключенных, то, что у нас огромный процент рецидива, это как раз и питает профессиональную преступность и питает высокий уровень преступности. Поэтому, кроме как федеральными политическими мерами, изменить эту ситуацию нельзя. Ловля блох, ловля отдельных преступников ничего не дает, когда за спиной у этого преступника стоит миллион наготове. Как профилактика, это, конечно, ничего не дает. Почему? Потому что не работает ресоциализация. Этот вышедший на свободу человек не может жить нормально.
Недоверие к органам безопасности также является препятствием борьбе с преступностью, считает правозащитник и руководитель аналитического отдела движения за права человека Евгений Ихлов.
Рост преступности, конечно, будет. И не только потому, что нет никакой ресоциализации, а потому что граждане боятся милиции больше, чем преступников. Потому что знают, что если завели дело, оправдательного приговора, оправдательного решения практически не будет. Суды осечки не дают.
На дискуссии также обсуждали вопрос убийств, связанных с профессиональной деятельностью жертв, и каким путем можно избежать такого типа преступления. Изабель Карнас для Радио Свобода, Москва.
Ну что ж, я напомню, что сейчас вы можете дозвониться к нам в студию и рассказать о том, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок, еще раз подчеркну, бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть первый дозвонившийся на линии Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Доброе утро. Особенно, конечно, есть чего сказать после последнего репортажа. Очень много, конечно, выпускается преступников, и это только добавит ко всему. Если бы еще не кризис, может, они бы пристроились где-то работать. Но я что хотела сказать, во-первых, желаю всем здоровья и спокойствия. Вот раньше как-то говорили, пели, выйдешь на улицу, девки гуляют, и всем весело. А теперь все наоборот. И девочки не гуляют, и ребятам не весело, и образ жизни у всех теперь стал в колесах на машинах, либо в закрытых помещениях все сидят. Вот, а сейчас уже так дорого, что и в закрытые помещения люди не стремятся ни в кафе, ни в рестораны. И, конечно, создается такое впечатление, что выходить на улицу надо прямо-таки в латах, в бронежилетах. То стреляют, то в установки въезжают, то сбивают на улицах. Конечно, пресс, он дает себя знать.
То есть вы не чувствуете себя в безопасности на улицах родного города?
Я не про себя. Я, к сожалению, прожила очень спокойную и честную жизнь. И я какая-то такая не боящаяся никого и ничего. Ни директоров, ни начальства. И что-то пока Бог миловал, кирпичей не падало на голову. Я смотрю на мир... Я за него всегда переживаю.
Людмила, ну вы вечером чувствуете себя в безопасности на московских улицах?
Очень людно, то там не страшно, конечно. Но и опять же, видите, как бывает, и в толпе выследит, за что, это ему ведомо, но влетит. Нас все время то бьют, то сбивают, то убивают. Когда-то, наверное, это же кончится, задумаются.
Спасибо, это была Людмила, а сейчас... На линии прямого эфира Сергей. Сергей, доброе утро. Вы чувствуете себя на улицах безопасности, на улицах родного города?
Доброе утро. Не в полной безопасности. Сейчас объясню, почему. Вот бывает так. Вот иду, да, и идет навстречу большая стая собак. Вот бездомные собаки. Их сейчас, видимо, выгоняют, кормить нечем. И вот что у них в голове? Вот 10 собак. Ведь они могут наброситься и так покусать. Могут даже... свалить с ног. Ну и вот, еще вот есть такая опасность, вернее, от автомашин. Вот машины ездят, да, они могут ехать по тротуару, они могут ехать, я не знаю, сзади, сбоку, со всей стороны, ну, с любой стороны могут сбить. И потом на переходе даже не соблюдают переход элементарный. Зебра, они прут на полную, да, только когда вот рукой покажешь, типа, ну что ж вы делаете, они тогда могут... И еще, вот сейчас люди очень сильно раздражены. Вот сейчас можно идти, кого-то задеть случайно, да, даже можно, ну, типа, извиниться. Но люди раздражены, вот это сама жизнь. У них башню, как говорится, сносят, они агрессивные. И вот еще такая опасность. Есть преступники в милицейской форме, и вы знаете, о чем я говорю. Вот они могут пристать, как говорится, к столбу телеграфному, вот по любому поводу. Даже если человек, ну, вот абсолютно не криминальный, вот, они могут привязаться и какие-то взятки вымогать, вот.
Сергей, ну, а какие вы можете дать советы, раз уж вы задумывались на эту тему, как себя обезопасить на улицах города?
Как обезопасить? Я вот, если бы человек в данный момент, и данный человек, вот я с ним шел, я бы ему, ну, как, вот, я вообще обезопасить как? Надо внимательно ходить, во-первых, вот. И смотреть внимательно по сторонам. И с незнакомыми людьми, вот там пойдем, там, да, есть закурить, лучше не связываться. Цыгане гадают, вот можно тебе погадать. Они втягивают, вот сколько случаев было, они на такие деньги людей раскручивают, вот просто, вот словами. А потом раз ему надает, а уже все. И все.
Ну что ж, понятно, надо быть предельно осторожным. Спасибо, это был Сергей из Армавира. А сейчас у нас в эфире Николай из Брянска. Николай, доброе утро. Вы себя чувствуете в безопасности на улицах города? Алло, Николай? Ну, к сожалению, Мы не слышим Николая, поэтому сейчас в нашей программе «Новости высоких технологий» наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о новых открытиях ученых, о том, сколько стоит компаниям-производителям разработка новых процессоров и, внимание, предупреждение, вирус ко дню Святого Валентина.
Главная тема выпуска. Канадские ученые из детского медицинского центра Blue View предложили метод распознавания некоторых намерений человека, который не может двигаться и говорить. Облучая префронтальную зону коры головного мозга инфракрасным излучением, ученые смогли в 80% случаев верно установить, хочет ли человек попробовать предлагаемый ему напиток. Об эксперименте рассказывает Владимир Губайловский.
В той зоне, где активность мозга нарастает, резко увеличивается содержание кислорода в крови. Содержание кислорода напрямую влияет на уровень поглощения инфракрасного излучения. Ученые предлагали испытуемому делать выбор из двух напитков. Оказалось, что максимальная активность у одних людей соответствует отказу, а других – согласию. После того, как ученые учли эту индивидуальную реакцию, они стали достаточно устойчиво угадывать ответ.
Новости коротко. Компания Intel сообщила, что намерена в ближайшие 2 года инвестировать $7 миллиардов в развитие и внедрение новой процессорной технологии. Intel планирует на 3 заводах начать производство процессоров по 32-нанометровой технологии. Как сообщает компания, это позволяет значительно снизить расход электроэнергии. Как сообщила антивирусная компания WebSense Security, в интернете уже начался праздник Святого Валентина. В сети происходят массовые рассылки спама, предлагающие в связи с праздником влюбленных перейти на сайт, чтобы посмотреть открытку с поздравлением. Если пользователь соглашается перейти по указанной ссылке, ему рекомендуется скачать файл, чтобы приготовить подарок возлюбленной или возлюбленному. В этот момент происходит заражение компьютера троянской программой. Компания Kessler International во время исследования, продолжавшегося 1.5 года, скупала на интернет-аукционе eBay подержанные жесткие диски. На 40% дисков специалистам удалось обнаружить персональную информацию, в том числе откровенные фотографии. Также во многих случаях удалось установить бывших владельцев диска. Компания Kessler отмечает, что персональная информация легко может использоваться в целях шантажа. Специалисты подчеркивают, что перед продажей ненужного диска недостаточно просто удалить файлы, нужно еще стереть информацию специальной программой.
Панораму высоких технологий подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Ну, а рядом со мной в студии вновь Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Михаил.
Это обзор прессы, и мы поговорим о публикациях, которые посвящены делам таких людей, как Лукашенко и Сорос.
Да, и не только их дела, но и наши дела, потому что речь идет о российских газетах, как они видят сегодня мир, как они видят международные отношения. Посмотрим. Независимая газета подробно описывает выпады президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес России. Вчера, выступая на одном из белорусских предприятий, президент Беларуси Лукашенко заявил, что Белоруссия не получила никаких экономических уступок со стороны России, а поставки газа в Белоруссию будут осуществляться в рамках сделки обмен газ на уступки по противовоздушной обороне. Но, потеряв одного союзника, мы, кажется, приобретаем другого. Та же «Независимая газета» подробно останавливается на заявлении министра иностранных дел Лаврова о том, что Россия готова предоставить все возможности для снабжения сил НАТО в Афганистане через свою территорию. «Независимая газета» обращает внимание, что по времени это совпало с заявлением госсекретаря Клинтон о том, что Америка готова задуматься при определенных условиях, так ли ей нужна система противоракетной обороны в Европе. Новые «Известия» пытаются спрогнозировать, как будет выглядеть мир уже после кризиса. Это отрадный оптимизм. И приходят к выводу о том, что России предстоит переориентация с экспорта сырья на экспорт высоких технологий. По крайней мере, такую задачу ставит премьер-министр Путин. Новые «Известия», честно говоря, не очень верят в реалистичность ее достижения. Тут лидер Китайская Народная Республика. Газета «Коммерсант» в отсутствие более важных тем. Ну, Обаму уже избрали, выборы в Израиле прошли, и на сцену возвращается Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко. Вечная пара, которые пошли уже в открытые обвинения в предательстве национальных интересов. Ющенко утверждает, что Тимошенко готовит передачу газотранспортной системы Украины под контроль России. Та в ответ обвиняет президента в лоббировании интересов компании «Росукрэнерго».
Спасибо, Михаил. Встретимся в следующем часе на 15-й минуте. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. Лидеры обеих палат Конгресса США заявили о достижении компромисса по вопросу о принятии пакета антикризисных мер, предложенного президентом Бараком Обамой. В Москве прошли двухдневные российско-американские консультации о возможном транзите через территорию России грузов невоенного назначения для сил коалиции в Афганистане. В космосе столкнулись российские и американские спутники связи. В Кабул прибывает специальный представитель США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в нашей программе время городского репортажа, финансовый кризис и московские цены на недвижимость. Такова тема городского репортажа сегодня. Прогнозы на удешевление жилья столичного не сбываются. Московские жители нацеливаются на покупку жилья за рубежом. Как реагируют на это столичные власти, об этом расскажет Ольга Вахоничева.
Прогнозы экспертов о том, что кризис основательно ударит по рынку недвижимости, в том числе в Москве, подтвердились частично. Действительно, цены на жилье упали. Однако их прежняя планка была настолько завышена, что снижение цены за квадратный метр столичной жилплощади никак не отразилось на покупательском спросе. С чем это связано, поясняет генеральный директор Московского агентства недвижимости ДОКИ Валерий Барнинец.
Во-первых, с тем, что нет свободных денежных средств, ипотека сейчас практически не работает. Если и работает, то выдают не самые большие суммы под достаточно высокий процент. То есть, условно говоря, чтобы купить более хорошую квартиру, допустим, в бизнес-классе, вы сейчас не получите ту сумму, которая вам необходима. Связано это с тем, что первоначальный взнос нужно оплачивать достаточно большой. Сами суммы, которые банки готовы выдавать в качестве ипотечного кредита, размер вот этого кредита, он снижен. Денег хватает только на то, чтобы приобретать наиболее дешевое жилье. Вот в дешевом сегменте сейчас спрос, он, скажем так, немножечко оживает, конечно. Те цены, которые сложились на рынке недвижимости, они неадекватны и несправедливы. Мы посчитали, что справедливой ценой за квадратный метр на сегодняшний день в Москве, если взять эконом-класс, будет являться порядка $2000 квадратный метр. Вот это справедливая цена.
Для сравнения, сегодня цена за квадратный метр в квартирах эконом-класса стоит порядка 4-4,5 тысяч долларов. Неудивительно, что москвичи предпочитают покупать недвижимость за границей, где она в несколько раз дешевле. Да и иностранцы потеряли интерес к столичным квартирам, утверждает Валерий Барнинец.
В основном иностранцы, но если мы понимаем иностранцев с точки зрения дальнего зарубежья, и даже можно взять и ближнее зарубежье, приобретали квартиры не столько с инвестиционной целью, сколько для проживания. То есть была достаточно большая миграция на рынке труда. Сюда приезжали специалисты и устраивались здесь на работу. Платили, как правило, этим специалистам достаточно хорошую заработную плату, компенсировали затраты на приобретение либо на аренду жилья, и действительно иностранцы имели возможность приобретать в Москве хорошее жилье, хорошие квартиры. Вот сейчас в связи с тем, что рынок труда абсолютно изменился, столь дорогие сотрудники компаниям практически не нужны, спрос на такое жилье со стороны иностранных покупателей, он снизился существенно. Что касается москвичей, либо жителей России, которые хотели бы приобрести квартиру за рубежом, сейчас этот рынок наиболее оживился со стороны покупателя на активе, связано с тем, что у нас идет девальвация. И, соответственно, есть возможность за рубежом вложить сейчас деньги. А цены на зарубежную недвижимость во многих странах достаточно сильно просели. Да? То есть на сегодняшний день уже есть смысл начинать складываться. И плюс еще некая такая вот диверсификация рисков. Да? То есть люди просто вывозят деньги за границу.
Власти, не имея возможности контролировать цены на рынке недвижимости и уж тем более влиять на последствия кризиса, видят решение проблемы жителей мегаполиса в обновлении целевой программы по переселению трудовых ресурсов. Проще говоря, они предлагают, к примеру, москвичам, оставшимся без работы, переселяться в другие регионы. Обещают приличное подъемное, оплату проезда до нового места жительства и небольшую финансовую помощь до тех пор, пока человек не устроится на работу. Вот что по этому поводу говорит старший эксперт Института региональной политики Алексей Титков.
Человека, в принципе, можно уговорить переехать в другой регион, даже отдаленный, но при одном единственном условии, если условия жизни и условия работы на новом месте, прежде всего условия работы, не будут существенно хуже, чем предыдущая занятость человека, к которой он привык. Здесь как бы достаточно очевидный факт, что работник с высоким уровнем образования и квалификации, условно говоря, приедет только в случае, если он будет пойман на месте преступления, осужден и в законном порядке увезен это делать. Добровольно это вряд ли произойдет. Все программы переселения вообще из крупных городов возможны только в очень ограниченных масштабах. Москва с Московской областью – это, в общем-то, огромный экономический организм, который даже в нынешних условиях кризиса все равно предлагает очень большие возможности.
Таково мнение старшего эксперта Института региональной политики Алексея Титкова. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Этот час утренней программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американцы отмечают 200-летний юбилей Авраама Линкольна. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Авраама Линкольна, 16-го президента Соединенных Штатов. Человека, чье место в общественном сознании страны совершенно неадекватно порядковому номеру его президентства. Человек, освободивший рабов, человек, спасший Союз Штатов. Как определяют роль легендарного президента учебники истории, рассказывает Ян Рунов.
К 200-летию со дня рождения Авраама Линкольна в Соединенных Штатах вышли сразу 4 новые книги о нем. Почтовое ведомство выпустило новую почтовую марку, а казначейство отчеканило новые одноцентовые монеты с профилем 16-го президента. Сразу несколько штатов претендуют на особые отношения с Линкольном. В первую очередь это, конечно, Кентукки, штат, в котором Линкольн родился и провел детство. А также Иллинойс, в котором Линкольн жил, избиратели которого представлял в законодательном собрании и вошел в историю как первый президент из Иллинойса. Кроме этих двух штатов, Линкольна по разным причинам считают своим Делавэр, Вайоминг, Пенсильвания, Айдахо и даже Гавайи, поскольку Линкольн однажды написал письмо гавайскому королю с выражением соболезнования по поводу кончины королевского брата. В эти дни в исторических музеях Америки, в библиотеках и в школах организованы выставки и концерты, посвященные Линкольну. Симфонические оркестры исполняют произведения композитора Копланда «Портрет Линкольна». Такому широкому вниманию способствовало и то, что нынешний президент Барак Обама тоже из Иллинойса и любит подчеркивать эту преемственность, хотя он демократ, а Линкольн был республиканцем. Обама не только часто ссылается на Линкольна в своих выступлениях, но принимал присягу в качестве президента на Библии, принадлежавшей Линкольну. Какое место занимает президент Линкольн в условной табеле о рангах среди американских президентов? На этот вопрос директор исследовательских программ в Институте Independence, независимость в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, ответил. Он один из самых популярных президентов в истории Соединенных Штатов. Одни объясняют сверхпопулярность Линкольна тем, что он начал борьбу против рабства. Другие – тем, что он стал первым президентом Соединенных Штатов, павшим от пули убийцы. Третьи – тем, что он был на редкость честным человеком. Американцы прозвали его «Honest Abe» – «Честным Эйбом». Никакой иной президент не удостаивался такого прозвища. Однако Дэвид Коппел считает, что главная причина популярности Линкольна в другом. Я думаю, что самое главное – это победа Линкольна в гражданской войне между Севером и Югом. Благодаря этой победе Соединенные Штаты сохранились как единое государство. Это самое важное. Вторая причина – благодаря войне и победе в ней Линкольна было отменено рабство. Авраам Линкольн выступал против рабства в течение всей своей политической жизни. А чем вы можете объяснить известность Линкольна за пределами Соединенных Штатов? Во многих смыслах он является представителем того лучшего, что есть в Америке, стране, созданной людьми, пожелавшими быть свободными. А Линкольн не мог смириться с тем, что часть народа Америки не имела той свободы, какой пользовалась другая часть. Хотя и дорогой ценой эта проблема была им решена. В годы глубочайшего кризиса Линкольн сумел сохранить демократию, не превратился в военного диктатора. Менялось ли с годами отношение американцев к Линкольну? Отличается ли оно сегодня от отношения к нему 100 или 50 лет назад? Да, пожалуй, особенно в Южных Штатах. Там до сих пор переживают свое поражение в гражданской войне. Но время, хоть и медленно, залечивает раны почти полуторавековой давности. Еще в конце 19 века Линкольн был мало популярен среди белых жителей американского юга. Теперь его там признают гораздо больше. Впрочем, 200-летие Линкольна в этих штатах отмечают намного сдержаннее, чем на севере. Зато там до сих пор чтят лидеров конфедерации. Это был Дэвид Коппел из Института Индепенденс в Колорадо. Историки напоминают, что путь к бессмертию был у Линкольна трудным. Он добился избрания с таким малым перевесом голосов, какого не было у президентов ни до, ни после него. Поначалу его нещадно критиковали и внутри Соединенных Штатов, и за границей. Теперь многие видят в том, что президентом страны стал афроамериканец Обама, прямое следствие деятельности Линкольна, отменившего в Америке рабство. Линкольн – гигантская фигура в американской истории, причем не только в переносном смысле. Огромной физической силы, ростом 1 метр 93 сантиметра, фактически самоучка, он со временем стал личностью одновременно исторической и мифической. По данным специально созданной комиссии по празднованию 200-летия Линкольна, после его гибели в 1865 году, то есть почти за 150 лет, о нем написано примерно 16 тысяч книг.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Ну и в конце первого